From the conference center at Temple Square in...
Отсюда, из конференц-центра на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, США, идет трансляция 184-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступают некоторые представители высшей власти Церкви и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении Объединенного хора Институтов религии города Орем, штат Юта, США. Эта трансляция проводится безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается. Ведущий этой сессии президент Генри Айринг, первый советник в первом президентстве церкви.
Братья и сестры, приветствуем вас на второй сессии 184-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Президент Томас С. Монсон, председательствующий на этой конференции, попросил меня вести эту сессию. Мы приветствуем всех пришедших сюда, а также тех, кто участвует в нашем собрании при посредстве телевидения, радио или интернета, и всех многочисленных зрителей, собравшихся в центрах кольев, в различных частях мира, где эта конференция транслируется с помощью спутниковой связи. Мы признательны представителям высшей власти и высшим должностным лицам церкви, присутствующим на этой конференции. Музыка на этой сессии прозвучит в исполнении Объединенного хора Институтов религии города Орем под руководством Райана Эджета, органисты Бонни Гудлифф и Линда Маргетс. Гор откроет это собрание гимном «Слава Всевышнему». Затем вступительную молитву произнесет старейшина Йен Арденс, член кворума 70, после чего хор исполнит «Жил я когда-то давно в небесах».
Father in heaven, we are grateful.
Отец наш на небесах, мы благодарны Тебе здесь собраться с разных мест, со всего мира, чтобы слушать истину. Мы благодарны Тебе за то, что мы здесь вместе с живущим пророком, президентом Томасом Монсоном. Мы любим его. И мы молимся, чтобы ты помогал ему и поддерживал. Мы благодарны за подготовку этих выступающих. И мы молимся, чтобы они в своих мыслях и молитвах были плодотворными, и чтобы мы были затронуты Духом, слушая их. Отец, мы благодарны за нашего Спасителя Иисуса Христа и Его искупление. Помоги нам следовать за Ним и быть хорошими учениками Христа. Об этом мы молимся во имя нашего Спасителя Иисуса. Аминь.
Президент Дитер Ф. Ухдорф теперь представит для поддержки голосованием высших должностных лиц церкви и региональных представителей кворумов 70. По окончании поддержки голосованием брат Кевин Джергенсон, директор-распорядитель церковного департамента аудиторских проверок, зачитает годовой отчет. После него выступит брат Брук Хейлс, секретарь первого президентства, который представит статистический отчет церкви за 2013 год. Президент Ухдорф.
Братья и сестры, предлагается, чтобы мы поддержали Томаса Спенсера Монсона как пророка, провидца и носителя откровений и президента Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, Генри Беньона Аринга как первого советника в Первом Президентстве и Дитера Фридриха Угдорфа как второго советника в Первом Президентстве. Кто за, прошу показать это. Те, кто против, если таковые есть, могут выразить это. Предлагается, чтобы мы поддержали Бойда Кеннета Пекера в качестве президента кворума 12 апостолов, а следующих лиц в качестве членов этого кворума. Бойда Пекера, Тома Перри, Рассела Нельсона, Далина Оукса, Рассела Балларда, Ричарда Скотта, Роберта Хейлза, Джеффри Холланда, Дэвида Беднера, Квентина Кука, Тодда Кристоферсона и Нила Андерсона. Кто за, пожалуйста, покажите это. Кто против, могут показать тем же знаком. Предлагается, чтобы мы поддержали советников в Первом Президентстве и кворум 12 апостолов, как пророков, провидцев и носителей откровений. Всех, кто за, прошу показать это. Кто против, если таковые есть, прошу показать тем же знаком. Сейчас мы освобождаем с искренней признательностью старейшину Теда Каллистера как представителя высшей власти церкви и члена президентства кворумов 70. Желающие присоединиться к нам выражением благодарности, покажите это, пожалуйста. Предлагается, чтобы мы поддержали старейшину Линна Робертсона в качестве члена президентства кворумов 70. Всех, кто за, прошу показать это. Кто против, если таковые есть. Предлагается, чтобы следующие братья были освобождены от призвания региональных представителей кворумов 70 с 1 мая 2014 года.
Julio A. Angulo, Victor A. Asconiavieta, Duxo Bay, Juan C. Barros, Colin H. Bricknell, Dennis C. Brimhall, Thomas M. Charrington, Kim B. Clark, Wynn R. Dusnap, Rodolfo C. Franco, G. Guillermo Garcia, Julio C. Gonzalez, Mauro Juno de Maria, Larry S. Ketcher, David A. Lesueur, Paulo C. Loreiro, Stephen J. Lund, Abraham Martinez, Hugo E. Martinez, Sergei N. Mikulin, Christopher B. Mundy, Hirofumi Nakatsuka, Chikao Oishi, Alejandro S. Patania, Renato M. Petla, Anatoly K. Reshetnikov, Jonathan C. Roberts, J. Craig Rowe, Robert B. Smith, Warren G. Tate, Hesbon O. Uzi, Taniela B. Vacolo, Randy W. Wilkinson, Chi Hong Sam Wong. Those who wish to join us,
желающие присоединиться к нам в выражении благодарности за их прекрасное служение, покажите это. Предлагается, чтобы мы с искренней признательностью освободили следующих братьев, служивших в качестве членов Генерального Президентства Воскресной Школы: Рассел Узгуторп, Дэвид МакКонки и Мэтью Ричардсон. Мы также освобождаем всех членов Генерального управления Воскресной школы. Желающие присоединиться к нам в выражении благодарности этим братьям и сестрам за их прекрасное служение и преданность, пожалуйста, покажите это. Предлагается, чтобы мы поддержали в качестве новых членов первого кворума 70 Чи Хонга Сэм Бонга и Йорга Клебенгата. И в качестве новых членов второго кворума 70 Лерри Кетчера и Хуга Мартинеса. Всех, кто за, прошу показать это. Тех, кто против, тем же знаком. Предлагается, чтобы следующие братья были поддержаны в качестве новых региональных представителей кворума в 70.
Блейк Р. Алдер, Элейн С. Аллард, Таичи Аоба, Карлос Ф. Аредондо, Владимир Н. Асташов, Хорге Т. Бесера, Майкл Х. Берн, Ромуло В. Капрера, Хосе Клаудио Ф. Кампос, Николас Кастаньеда, Уолтер Чатора, Фок Куэн Сено Чо, Джей Кевин Энс, Кей Марк Фраст, Маурисио Джи Гонсага, Ленард Ди Грир, Хосе Исагере, Майкл Р. Дженсен, Адольф Йохан Йохансен, Те Гул Юнг, Визит Канаак Кам, Зерки А. Коволов, Зерьо Грасносельский, Милан Ф. Кунц, Брайан Р. Ларсен, Geraldo Lima, W. Jean-Pierre Lono, Tassara Makazi, Kumbulani Medlechi, Dale H. Monk, Eduardo A. Norambuena, Yutaka Onda, Raimondo Paseco Di Pino, Marco Antonio Reis, Stephen K. Randall, R. Scott Runia, Alexei B. Samaikin, Edwin A. Sexton, Raul H. Espitale, Carlos Walter Trevino, Juan A. Uro. All in favor, please manifest.
Все, кто за, прошу показать это. Кто против, если таковые есть? Предлагается, чтобы мы поддержали Теда Каллистера в качестве генерального президента воскресной школы, с Джоном Теннером в качестве первого советника и Дэвидом Деррентом в качестве второго советника. Кто за, прошу показать это. Кто против, тем же знаком. Хотелось бы отметить, что братья Теннер и Деррент на данный момент служат в качестве президентов миссии и поэтому не смогли присутствовать здесь, в конференц-центре. Они официально приступят к своему служению в качестве генерального президентства воскресной школы после освобождения от призвания в качестве президентов миссии в июле 2014 года. Предлагается, чтобы мы поддержали других представителей высшей власти, региональных представителей кворума в 70 и генеральные президентства вспомогательных организаций по состоянию на настоящее время. Кто за, пожалуйста, покажите это. Кто против, покажите это. Спасибо вам, братья и сестры, за вашу поддержку голосованием, за вашу неизменную веру и молитвы за нас. Мы приглашаем вновь призванных представителей высшей власти церкви выйти и занять свои места в президиуме.
It's a long walk.
Это долгий путь. Как было объявлено, брат Джаргенсен сейчас зачитает аудиторский отчет. Вслед за ним брат Хейлс представит статистический отчет.
Первому президентству Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Дорогие братья, как предписано откровением из 120-го раздела учения из Заветов, Совет по распределению десятины утверждает расходы церковных денежных средств. Этот совет состоит из первого президентства, кворума 12 апостолов и председательствующего епископства. Церковные юридические лица расходуют денежные средства согласно утвержденным бюджетам и в соответствии с церковной политикой и процедурами. Департамент аудиторских проверок церкви независим от всех других департаментов и служб церкви. Его штат состоит из дипломированных специалистов. На него возлагается ответственность проводить аудиторские проверки с целью предоставления разумных гарантий безопасности при получении пожертвований, совершении расходов, а также сохранности активов церкви.
Assets of the church for the year 2013 have been recorded and administered in accordance with approved church budgets.
Основываясь на отчетах и проведенных аудиторских проверках, Департамент аудиторских проверок считает, что во всех финансовых вопросах управление полученными церковью пожертвованиями, израсходованными денежными средствами и церковными активами за 2013 год происходило в соответствии с принятыми нормами бухгалтерского учета, утвержденными бюджетными директивами и установленной церковью политикой и процедурами. Церковь следует правилам, которых учит своих прихожан жить по средствам, избегать долгов и делать запасы на случай нужды.
Для сведения членов церкви Первое президентство опубликовало следующий статистический отчет относительно роста и статуса церкви по состоянию на 31 декабря 2013 года. Общее количество кольев составило 3050 миссий. 405, округов 571, и приходов, и небольших приходов 29 253. Общее число членов церкви составило 15 082 028 человек. Численность детей, новых субъектов учета в 2013 году составила 115 486 человек. В течение года крестилось 282 945 новообращенных. По состоянию на 31 декабря в церкви служат 83 035 миссионеров полного дня и 24 032 миссионера церковной службы. В 2013 году был посвящен один храм – храм в Тегусигальпе-Гондурас. Число действующих храмов на конец года составило 141.
А сейчас мы будем рады услышать выступление старейшин Рассела Нелсона и Ричарда Скотта, членов Кворума 12 апостолов.
Дорогие братья и сестры, мы выражаем вам свои глубочайшие чувства любви и благодарности. Мы благодарны за то, что нам поручено работать с вами. Во время моего недавнего полета пилот объявил, что при снижении мы попадем в зону турбулентности, попросил всех пассажиров затянуть ремни безопасности. Как и ожидалось, мы вошли в зону турбулентности. Это была сильная тряска. Через проход и пару рядов позади меня женщина испугалась и стала паниковать. С каждым пугающим снижением и толчком она громко вскрикивала. Муж пытался успокоить ее, но безуспешно. Ее истерические крики продолжались до тех пор, пока мы не прошли зону турбулентности и не приземлились благополучно. Во время ее беспокойства мне было жаль ее. Поскольку противоядием от страха является вера, я молча мечтал о возможности укрепить ее веру. Позже, когда пассажиры выходили из самолета, муж этой женщины обратился ко мне. Он сказал: «Извините, моя жена была так напугана. Единственное, чем я мог ее успокоить, это сказать: старейшина Нельсон в этом самолете, так что не беспокойся». Не уверен, что мое присутствие в этом самолете должно было утешить ее, но скажу, что одна из реалий земной жизни — это то, что наша вера будет испытываться и проверяться. Иногда эти испытания приходят, когда мы оказываемся между жизнью и смертью. Для этой напуганной женщины трясущийся самолет стал одним из тех моментов истины, когда мы лицом к лицу встречаемся с силой своей веры. Когда мы говорим о вере, такой вере, которая двигает горы, мы говорим не о вере вообще, но о вере в Господа Иисуса Христа. Вера в Иисуса Христа может укрепляться, когда мы узнаем о Нем и живем согласно нашей религии. Учение Иисуса Христа было создано Господом, чтобы помочь нам взрастить веру. Однако в современном языке слово «религия» может по-разному толковаться разными людьми. Слово «религия» в буквальном смысле означает «вновь связывать» или «связывать воедино с Богом». Мы можем задаться вопросом, а достаточно ли крепко мы связаны с Богом, чтобы проявлять свою веру? Или, может быть, мы все-таки связаны с чем-то другим? Например, в понедельник утром я слышу разговоры о профессиональных спортивных состязаниях, проходящих накануне воскресенья. О некоторых из этих ярых фанатов я думаю, неужели их религия связывает их только с каким-то прыгающим мячом? Каждый из нас может задать себе вопрос, а во что мы верим? В команду? В торговую марку? В знаменитость? Даже лучшая команда может проиграть. Знаменитость может потускнеть. И лишь Господь Иисус Христос, Тот, вера в Кого всегда будет пребывать в безопасности. А вам нужно проявлять свою веру. Бог провозгласил в первой из 10 заповедей, «Да не будет у тебя других богов». Он также сказал, «В каждой мысли обращайтесь ко Мне, не сомневайтесь, не бойтесь». Тем не менее, очень многие находят покой только в банковском счете, а образец для подражания в себе подобных. Врачи, ученые и политики часто подвергают веру испытанию. Когда они преследуют свои цели, будет ли их религия явлена или она будет скрыта? С кем они связаны, с Богом или с человеком? У меня была подобная проверка несколько десятков лет назад, когда мой коллега-медик отчитывал меня за то, что я не мог отделить профессиональные знания от моих религиозных убеждений. Он запретил мне совмещать одно с другим. Но как я мог этого не делать? Истина есть истина, она не делится, и никакую ее часть нельзя отставить в сторону. Порочено ли это? Получена ли эта истина в научной лаборатории или через откровение, всякая истина исходит от Бога. Всякая истина — это часть Евангелия Иисуса Христа. Тем не менее, меня попросили спрятать свою веру. Я не выполнил просьбу коллеги. Я проявлял свою веру. Во всех профессиональных начинаниях требуются строгие стандарты точности. Ученые дорожат своей свободой самовыражения. Но невозможно испытать полную свободу, если часть чьих-то знаний ограничивается рамками, установленными человеком. Духовную истину невозможно проигнорировать, особенно божественные заповеди. Соблюдение божественных заповедей приносит благословение всегда. Нарушение божественных заповедей приводит к потере благословений всегда. В мире много проблем, потому что он населен несовершенными людьми. На их цели и желания большое влияние оказывает их вера или ее отсутствие. Многие ставят другие приоритеты выше Бога. Кто-то подвергает сомнению актуальность религии в современной жизни. Как и в любое время, сегодня есть те, кто осмеивает или порицает свободу вероисповедания. Некоторые даже винят религию во многих мировых проблемах. то, что были времена, когда во имя религии совершались чудовищные преступления, общепризнанный факт. Но жить по чистой религии Господа, что значит стараться стать истинным учеником Иисуса Христа, это образ жизни и обязательство, которое предоставляет божественную помощь. Практикуя свою религию, вы проявляете свою веру. Вы показываете свою веру. Господь предвидел, что Его детям нужно будет научиться искать Его. «Ибо тесны врата, — сказал Он, — и узок путь, ведущий к возвышению, и только немногие находят их». Священное Писание указывает один из лучших способов отыскать курс и оставаться на нем. Духовное знание дает еще и защиту. Например, на протяжении истории такие инфекционные заболевания, как родильная горячка, уносили жизни многих невинных матерей и детей. Но в Ветхом Завете содержатся правильные принципы обращения с зараженными пациентами, написанные более 3000 лет назад. Многие погибали из-за того, что человек, ищущий знаний, не внимал словам Господа. Мои дорогие братья и сестры, что мы упускаем в жизни, будучи всегда учащимися, но никогда не могущими дойти до познания истины? Мы можем обрести великие знания через Священные Писания и получить вдохновенные молитвами веры. Поступая так, мы получим помощь в принятии ежедневных решений. Вот что особенно важно. Когда создаются и вводятся человеческие законы, Божьи законы всегда должны быть нашим стандартом. Решая противоречивые проблемы, мы должны в первую очередь искать руководство Бога. Нам следует применять все Писания к нам на пользу и в поучение. Пытаясь разделить себя, пользуясь такими понятиями, как «моя частная жизнь» и «мое лучшее поведение», мы подвергаем себя опасности. Если кто-то пытается поделить свою жизнь на такие отдельные части, он никогда не достигнет потенциала собственной целостности. Никогда не станет тем, кем могла бы стать его истинная личность. Соблазн быть популярным может поставить общественное мнение над Словом Божьим. Политические кампании и маркетинговые стратегии широко используют опросы общественного мнения, чтобы сформировать свои планы. Результаты этих опросов носят информационный характер. Но они вряд ли могут использоваться как основание для оправдания непослушания Божьим заповедям. Даже если все так делают, неправильное никогда не будет правильным. Зло, ошибка и тьма никогда не станут истиной, даже являясь популярными. Священные Писания предостерегают: «Горе тем, которые зло называют добром, и добро — злом. Тьму почитают светом, и свет — тьмою». После Первой мировой войны одна довольно неприличная песня стала популярной. В ней были продвигающие безнравственное поведение слова о том, что 50 миллионов человек просто не могут быть неправы. Но на самом деле 50 миллионов человек могут быть неправы, в корне неправы. Безнравственность остается безнравственностью в глазах Бога, который когда-нибудь будет судить все наши дела и желания. Противопоставьте страх и неверие, столь распространенные в современном мире, вере и мужеству моей возлюбленной дочери Эмили, которая сейчас живет по другую сторону завесы, Когда земная жизнь покидала ее, охваченное раком тело, она едва могла говорить. Но с улыбкой на лице она сказала: «Папочка, не волнуйся обо мне. Я знаю, что со мной все будет в порядке». Вера Эмили была проявлена, проявлена ярко, именно в тот нежный момент, когда мы больше всего в этом нуждались. Эта прекрасная молодая мать пятерых детей имела непоколебимую веру в Небесного Отца, в Его план и в вечное благополучие ее семьи. Она была крепко связана с Богом. Она была полностью верна заветам, заключенным с Господом и со своим мужем. Она любила своих детей. Она была спокойна, несмотря на предстоящую разлуку с ними. У нее была вера в свое будущее и в их будущее, потому что у нее была вера в нашего Небесного Отца и Его Сына. В 1986 году президент Томас Монсон сказал: «Разумеется, мы будем встречаться со страхом, переживать насмешки, испытывать сопротивление. Да достанет нам мужества противостоять общему мнению, держаться праведных принципов. Мужество, а не компромисс, приносит улыбку Божьего одобрения. Помните, все люди чего-то боятся. Но те, кто встречает свои страхи с верой, имеют также и мужество». Совет президента Монсона актуален во все времена. Поэтому я прошу вас, мои дорогие братья и сестры, день за днем на пути к своей вечной судьбе укрепляйте свою веру, провозглашайте свою веру, проявляйте свою веру. Я молюсь о том, чтобы вы были крепко связаны с Богом, чтобы Его вечные истины были навсегда выгравированы на ваших сердцах. И я молюсь о том, чтобы на протяжении всей жизни вы проявляли свою веру. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Размышляя о своем долге делиться Евангелием, я вспоминал моих родных, чье доброе влияние помогло мне найти указанный небесами путь моего духовного развития. В самые важные моменты моей жизни Отец на небесах благословил меня теми, кто заботился обо мне достаточно, чтобы направлять мой выбор, помогая выбрать верный путь. Они следовали этим словам Спасителя. «Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам». Когда я был ребенком, мой отец не был членом церкви, а моя мать стала неактивной. Мы жили в Вашингтоне, федеральный округ Колумбия, США. А родители моей мамы жили более чем за 4000 километров отсюда, в штате Вашингтон. Спустя несколько месяцев после моего 8-го дня рождения моя бабушка Уитл приехала через всю страну навестить нас. Бабушка была обеспокоена тем, что ни я, ни мой старший брат не приняли крещение. Я не знаю, что она сказала моим родителям по этому поводу, но я знаю, что однажды утром она взяла нас с братом погулять в парке и поделилась с нами своими чувствами о том, как важно креститься и регулярно посещать церковные собрания. Я не помню в деталях, что именно она говорила, но ее слова всколыхнули что-то в моем сердце. Вскоре мы с братом крестились. Бабушка продолжала поддерживать нас. Помню, что каждый раз, когда нам с братом поручали выступление в церкви, мы звонили ей по телефону и просили совета. Через несколько дней текст выступления приходил по почте. Через какое-то время ее тексты поменялись на наброски, что требовало больше усилий с нашей стороны. Бабушка использовала в нужной мере мужество и уважение одновременно, чтобы помочь нашему отцу осознать, как важно было подвозить нас в церковь на собрание. Любыми возможными способами она помогала нам почувствовать, как нам нужно Евангелие в нашей жизни. Самое главное, мы знали, что бабушка любит нас и что она любит Евангелие. Она была замечательным примером. Как же я благодарен за то свидетельство, которым она поделилась со мной, когда я был еще так молод. Ее влияние изменило ход моей жизни для вечного блага. Позже, уже заканчивая учебу в институте, я влюбился в очень красивую девушку по имени Дженнин Уоткинс. Я думал, что она тоже начала испытывать ко мне глубокие чувства. Однажды вечером мы говорили о будущем, и она осторожно вплела в разговор фразу, которая навсегда изменила мою жизнь. Она сказала: «Когда я выйду замуж, это будет верный, вернувшийся миссионер, и это будет в храме». Я не сильно много думал о миссии до этого. В тот вечер мои взгляды на миссионерское служение изменились кардинально. Я вернулся домой, и я не мог больше думать ни о чем другом. Я не спал всю ночь. И на следующий день я не мог сосредоточиться на своей учебе. После многих молитв я принял решение встретиться с епископом и начать готовить документы к миссии. Джанин никогда не просила меня служить на миссии для нее. Она любила меня достаточно сильно, чтобы поделиться своими убеждениями, затем дать мне возможность выбрать направление в жизни. Мы оба отслужили на миссии и затем запечатались в храме. Смелость и преданность Джанин, ее вера полностью изменили нашу с ней жизнь. Я уверен, мы бы не обрели того счастья, которое у нас сейчас есть, без ее сильной веры в принцип служить Господу в первую очередь. Она замечательный пример праведности. И бабушка Уитл, и Джанин любили меня достаточно сильно, чтобы поделиться своей убежденностью в том, что таинство Евангелия и служение Отцу на небесах изменят мою жизнь. Никто из них не принуждал меня и не заставлял меня плохо думать о себе. Они просто любили меня и любили Отца на небесах. Они обе знали, что Он может сделать больше из моей жизни, чем я сам в одиночку. Каждая храбро помогала мне с помощью любви найти путь наибольшего счастья. Как каждый из нас может оказать такое мощное влияние? Мы должны убедиться в том, что мы искренне любим тех, кому хотим помочь, чтобы они смогли начать развивать уверенность в том, что Бог их любит. Для очень многих людей в этом мире первое испытание в принятии Евангелия, оно состоит в том, чтобы развить в себе любовь в Небесного Отца. Гораздо легче развить эту веру, когда у тебя есть друзья или члены семьи, которые относятся с подобной любовью. Если они будут уверены в вашей любви, то это поможет им развить веру в любовь Бога. Затем, через воздействие вдумчивого, исполненного любви общения, их жизнь будет благословлена рассказом об усвоенных вами уроках, о вашем опыте и о принципах, которым вы следовали, чтобы найти решение стоявших перед вами проблем. Покажите свой искренний интерес в их благополучии, и затем поделитесь своим свидетельством о Евангелии Иисуса Христа. Вы можете помогать им теми способами, которые основаны на принципах и учении Евангелия. Поощряйте тех, кого вы любите, стремиться понимать, чего же Господь хочет от них. Один из таких способов — это задавать им вопросы, которые бы заставили их подумать, а затем дать им достаточно времени. Неважно, часов ли это, дней, месяцев или больше, чтобы задуматься и найти ответы для себя. Возможно, вам нужно показать им, как молиться и как распознавать ответы на их молитвы. Помогите им узнать, что Священное Писание — это важнейший источник получения и распознавания этих ответов. Таким образом, вы поможете им подготовиться к будущим возможностям и испытаниям. Цель Бога — осуществить бессмертие и жизнь вечную человека. Это принцип, на котором должно строиться все, что мы делаем. Иногда мы настолько увлекаемся вещами, которые кажутся нам захватывающими, или настолько погружаемся в мирское, что теряем из виду цель Бога. По мере того, как вы сосредотачиваете свою жизнь на самых основных принципах, вы обретете понимание, что вам нужно делать. И таким образом вы принесете больше плодов для Господа и счастья самим себе. Сосредотачивая свою жизнь на основных принципах плана спасения, вы лучше концентрируетесь на том, чтобы делиться тем, что вы знаете, потому что вы понимаете вечное значение таинств Евангелия. Вы будете делиться тем, что вы знаете, таким образом, который вдохновит ваших друзей обрести духовную силу. Вы поможете своим близким захотеть взять на себя обязательства, соблюдать все его заповеди и взять на себя имя Иисуса Христа. Помните, что обращение отдельных людей — это только часть работы. Всегда стремитесь укреплять семьи. Учите с пониманием того, как важно запечатать семью в храме. Для некоторых семей это займет годы, как это было с моими родителями. Мой отец крестился спустя много лет после моего крещения, а затем моя семья была запечатана в храме. Отец служил в храме как запечатывающий, и моя мать служила вместе с ним. Если у вас есть видение запечатывающих храмовых таинств, вы поможете созидать на земле Царство Божье. Помните, любовь — это мощное основание для влияния на тех, кому вы хотите помочь. Влияние моей бабушки Уитл и моей жены Джанин не было бы таким значительным, если бы я не знал, что прежде всего они любят меня и желают мне в жизни самого лучшего. И в дополнение к этой любви доверяйте им. В некоторых случаях это может показаться трудным — доверять. Но найдите способы сделать это. Дети Небесного Отца могут творить удивительные вещи, когда они чувствуют, что им доверяют. Каждое дитя Бога в земной жизни выбрало план Спасителя. Поверьте, если им дать эту возможность, они сделают это еще раз. Делитесь принципами, которые помогут тем, кого вы любите, стремиться вперед по пути, идущим к вечной жизни. Помните, мы все растем строка по строке. Вы последовали тому же самому примеру в своем понимании Евангелия. Старайтесь делиться Евангелием просто. Ваше личное свидетельство об искуплении Иисуса Христа — это мощный инструмент. Дополнительные средства — это молитва, книга Мормона и другие священные писания, а также ваша преданность таинствам священства.
Все это будет способствовать руководству Духа, на которое вам так важно полагаться. Чтобы добиться успеха и действовать подобно Христу, сосредоточьтесь на этом основополагающем принципе Евангелия. Благодаря искуплению Иисуса Христа мы можем уподобиться нашему Отцу на небесах, чтобы вечно жить с Ним вместе в наших семьях. Нет учения более важного для нашей работы, чем искупление Иисуса Христа. При каждой возможности свидетельствуйте о Спасителе и о силе Его искупительной жертвы. Используйте Священное Писание, которое рассказывает о Нем и о том, почему Он является совершенным примером для каждого в жизни. Вам нужно изучать их прилежно. Не позволяйте повседневной рутине так затянуть вас, чтобы пожертвовать ради нее изучением доктрины и учения Господа. Опирайтесь на прочное личное доктринальное основание. Вы станете мощным источником жизненно важных истин, которыми будете делиться с теми, кто так отчаянно в них нуждается. Мы лучше всего служим нашему Отцу на небесах, оказывая праведное влияние и служа людям. Величайший пример из тех, кто когда-либо ходил по земле, это наш Спаситель Иисус Христос. Его земное служение было наполнено обучением, служением и любовью. Он сидел с людьми, которых осуждали, считали их недостойными его присутствия. Он любил каждого из них. Он распознавал их потребности и обучал их своему Евангелию, и Он приглашает нас следовать Его совершенному примеру. Я знаю, что Его Евангелие — это путь к миру и счастью в этой жизни. Давайте же будем поступать подобно Ему, делиться своей любовью, доверием и знанием истины с теми, кто еще не принял этот блистающий свет Евангелия. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Thank you, brethren.
Спасибо, братья. А сейчас хор и собравшиеся стоя исполнят гимн. За пророка «Хвала тебе, Боже!» После гимна к нам обратится старейшина Роберт Хейлс, член кворума 12 апостолов. За ним выступят старейшина Клаудия Цивик и Крейг Цвик, члены кворума 70.
This is the 184th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Идет трансляция 184-й ежегодной Генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней.
brothers and sisters, of all
the lessons we learn, из всех уроков, которые мы постигаем из жизни Спасителя, ни один не звучит более отчетливо, чем урок послушания. На предземном совете на небесах Люцифер восстал против плана Небесного Отца. Те, кто последовали за Люцифером, лишились возможности вечного развития. Будьте осторожны, выбирая, за кем следовать. Затем Иисус выразил решимость повиноваться, сказав: «Отче, да будет воля Твоя, и слава Твоя да будет вовеки». На протяжении всего своего служения Он переносил искушения, но не поддался им. Поистине, страданиями Он научился послушанию. Поскольку Спаситель был послушным, Он искупил наши грехи, сделав возможным наше воскресение и уготовил для нас путь, позволяющий вернуться к Небесному Отцу. Небесный Отец знал, что мы будем ошибаться, учась послушанию во время земной жизни. Проявляя послушание, мы принимаем Его жертву, ибо мы верим, что через искупление Христа все человечество может быть спасено посредством повиновения законам и таинствам Евангелия. Учитель учил нас послушанию простыми словами, которые легки для понимания. «Если любите Меня, соблюдайте Мои заповеди и следуйте за Мной». Принимая крещение, мы берем на себя имя Христа и вступаем в завет с Богом, что мы будем послушны до конца своей жизни. Каждое воскресенье мы возобновляем этот завет крещения, когда вкушаем причастие и свидетельствуем о желании соблюдать заповеди. Мы ищем прощения за любую мысль, чувство или действие, которые не согласуются с волей нашего Небесного Отца. И мы каемся, отвращаясь от неподчинения и снова становясь послушными. Этим мы показываем нашу любовь. И живя по Евангелию, мы постепенно постигаем суть послушания. Иногда возникает искушение проявить то, что называют послушанием плотского человека, когда Божий закон отвергается в пользу нашей собственной мудрости и нашим желаниям или популярности. Это используется столь многими людьми из-за ложного понимания сути послушания. И планки нравственных норм Бога в нашей культуре снижаются. Иногда члены церкви проявляют избирательное послушание, заявляя, что они любят и чтут Бога, и в то же время привередничая и выбирая, каким из Его заповедей и учений, а также учений и наставлений пророков, нам стоит следовать в полной мере. Некоторые проявляют избирательное послушание потому, что не улавливают причин, по которым дана нам заповедь. Так же, как дети не всегда понимают основания для правил своих родителей, которым нужно следовать. Но мы всегда знаем причину, по которой следуем за пророками, ибо это Церковь Иисуса Христа. И Сам Спаситель направляет Своих пророков во всех строениях. По мере того, как наше понимание сути послушания углубляется, мы начинаем понимать, насколько важна свобода выбора. Находясь в Гефсиманском саду, Иисус трижды молился Своему Небесному Отцу, говоря: «Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как Ты». Бог не хотел лишать Спасителя свободы выбора, и все же Он милостиво послал ангела, чтобы тот укреплял Его возлюбленного Сына. Еще одно испытание ожидало Спасителя на Голгофе, где Он мог бы созвать легион ангелов, чтобы они сняли Его с креста. Однако Он сделал свой выбор покорно претерпеть до конца и исполнить искупительную жертву, несмотря на то, что она подразумевала великие страдания и смерть. Духовно зрелое послушание можно назвать послушанием Спасителя. Его мотив — истинная любовь к Небесному Отцу и Его Сыну. И с готовностью повинуясь, как это делал Спаситель, мы проявляем уважение к словам Небесного Отца. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И мы с нетерпением ожидаем возможности, войдя в присутствие Небесного Отца, услышать: «Хорошо, добрый и верный раб, войди в радость Господина твоего». Повинуясь по собственной воле, мы выбираем делать то, что верно, принять все смиренно. Для этого необходима самодисциплина, и это благодаря нашему примеру приносит уверенность, вечное счастье и чувство удовлетворения как нам самим, так и окружающим, и для того, чтобы поддерживать руководителей священства и следовать их учениям и наставлениям, всегда требуется глубокая внутренняя решимость. Решая, будем ли мы слушаться, всегда полезно вспомнить о последствиях нашего выбора. Осознавали ли Люцифер и его сторонники последствия решения отвергнуть план Небесного Отца? Если да, то почему они сделали такой ужасный выбор? Мы можем задать себе аналогичный вопрос. Почему некоторые из нас делают выбор в пользу непослушания, если нам известно о вечных последствиях греха? Ответ приводится в Священных Писаниях. Причина, по которой Каин и некоторые из детей Адама и Евы решили стать непослушными, заключается в том, что они любят сатану больше, чем Бога. Наша любовь к Спасителю — это ключ к послушанию, делающему нас похожими на Него. Стремясь оставаться послушными в современном мире, мы заявляем о своей любви и уважении ко всем детям Небесного Отца. Все же, питая такую любовь к окружающим, невозможно подстраивать себя под Божьи заповеди, которые были даны для нашего блага. Например, заповедь «Не убивай и не делай ничего подобного этому» основана на духовном законе, защищающем всех Божьих детей, даже тех, кто пока не родился. Из истории мы знаем, что за пренебрежением этим законом следует неизмеримая печаль. И все-таки многие люди верят, будто допустимо лишить жизни неродившееся дитя из личных предпочтений или соображений удобства. Рациональное оправдание непослушания не меняет духовный закон или его последствия, но ведет к смятению, нестабильности, блужданию по неизвестным дорогам и к скорби. На нас, учеников Христа, возложена священная обязанность соблюдать его законы и заповеди, на которых мы зиждемся. В декабре 1831 года некоторым из наших братьев поручили усмирить недружественные чувства, которые начали проявляться по отношению к церкви. Через пророка Джозефа Смита Господь оставил им наставление в необычной, даже вызывающей удивление, форме. Цитата. «Посрамляйте врагов ваших, призывайте их встретиться с вами, как прилюдно, так и наедине. А потому пусть они представят свои твердые доводы против Господа. Ни одно оружие, сделанное против вас, не будет успешно. Если какой-либо человек возвысит свой голос против вас, он будет посрамлен в угодное мне время. А потому соблюдайте заповеди мои. Они истинны и верны». Конец цитаты. Священное Писание изобилует примерами пророков, усвоивших уроки послушания на собственном опыте. Джозеф Смит познал последствия непослушания после того, как поддался на уговоры своего мецената и писаря Мартина Харриса. Уступив мольбам Мартина, Джозеф попросил у Господа дозволения одолжить своему другу первые 116 страниц рукописи книги Мормона, чтобы тот мог показать их своей семье. Однако Господь отказал Джозефу. Мартин взмолился, чтобы Джозеф снова попросил об этом Господа. На третий раз Господь разрешил показать рукопись пяти конкретным людям. И тогда Мартин торжественно дал соответствующее обещание. Когда же он прибыл домой, на него было оказано столь сильное давление, что он забыл о своей священной клятве и позволил другим людям увидеть рукопись и потерял ее из-за сговора окружающих. В результате Джозеф получил упрек от Господа и лишился его дозволения продолжить перевод книги Мормона. Джозеф страдал и покаялся в своем согрешении, которое состояло в том, что он поддался людскому влиянию. Спустя какое-то время Джозефу было разрешено возобновить работу по переводу. Джозеф усвоил ценный урок послушания, который поддерживал его до конца жизни. Другой пример являет пророк Моисей. Когда Моисей послушно взял в жены эфиоплянку, Мариам и Аарон начали критиковать его, однако Господь упрекнул их, сказав: «Уста...»
to teach members of the church in our dispensation. In 1830, Hiram Page claimed to receive revelation.
В 1830 году Хайрам Пейдж заявил, будто он получил откровение для церкви. Господь выразил свое неодобрение и учил святых: «Ты должен быть послушен всему тому, что я дам Джозефу, подобно тому, как был послушен Аарону, ибо он получает откровение, так же, как Моисей. Послушание приносит благословение. И когда мы получаем какое-либо благословение от Бога, то оно достигается через повиновение тому закону, которым оно определяется. Обучение послушанию происходит на основании примера. Мы учим детей на примере нашей жизни. Учись мудрости в юности своей, да. Учись в юности своей соблюдать заповеди Божии. Послушание постепенно делает нас сильнее, придает нам способность с верой претерпеть проверки и испытания в будущем. Да, послушание, проявленное в Гефсимании, подготовило Спасителя к тому, чтобы повиноваться и претерпеть до конца на Голгофе. Мои возлюбленные братья и сестры, слова Алмы выражают чувства моего сердца. И ныне, возлюбленные братья мои, я сказал вам все это, чтобы пробудить вас к чувству вашего долга перед Богом, чтобы вы ходили безупречными перед Ним. И ныне я хотел бы, чтобы вы были смиренными, покорными и добрыми, будучи усердными во соблюдении заповедей Божьих во все времена. Я приношу свои особые свидетельства о том, что наш Спаситель жив. Благодаря тому, что Он проявил послушание, каждое колено преклонится, и каждый язык признает, что наш Спаситель есть наш Господь. Давайте же любить Его так сильно и верить в Него так глубоко, чтобы мы могли тоже повиноваться, соблюдать заповеди Его и вернуться к Нему, и вечно жить с Ним в Царстве нашего Бога. Об этом моя молитва. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Маленький мальчик занимался на фортепиано, и торговец, увидев его через окно, спросил: «Твоя мама дома?» На что ребенок ответил: «А как вы думаете?» Наши пятеро детей играют на фортепиано благодаря устремленности моей жены. Когда учитель приходил к нам домой, наш сын Андриан убегал и прятался, чтобы пропустить урок. Но однажды произошло нечто чудесное. Он полюбил музыку настолько, что продолжал заниматься самостоятельно. Было бы чудесно, если бы мы достигли такого уровня в процессе своего обращения к веру. Было бы прекрасно глубоко в душе иметь желание соблюдать заповеди без постоянных напоминаний и твердую убежденность в том, что если мы будем следовать по мирному пути, то получим благословение, обещанное в священных писаниях. Много лет тому назад я вместе с женой, нашей дочерью Эвелин и хорошей подругой нашей семьи побывал в национальном парке Арки. Одна из самых знаменитых арок в этом парке называется «Изящная». Мы решили пройти около 2 километра в гору, чтобы добраться до нее. Мы начали идти по тропе с огромным энтузиазмом. Но совсем скоро им потребовался отдых. Желая добраться до цели, я решил идти в одиночку, не обращая внимания на тропу, по которой я должен был идти. Я последовал за одним человеком, который шагал впереди меня, как представлялось, с огромной уверенностью. Но тропинка становилась все более труднопроходимой, и мне приходилось перепрыгивать с одного камня на другой. Я был уверен, что женщинам в моей группе этих препятствий не преодолеть. Откуда ни возьмись, я увидел изящную. Но к моему великому удивлению, я понял, что подойти к ней невозможно. Ужасно расстроившись, я решил повернуть назад. С нетерпением я ожидал снова увидеться со своей группой. Я немедленно спросил: «Ну что, дошли вы до изящной?» Они радостно сказали мне, что дошли. Они объяснили, что следовали отметкам, указывавшим дорогу, и, идя с осторожностью и упорством, добрались до места назначения. К сожалению, я пошел в неправильном направлении. Какой же великий урок я почерпнул в тот день! Как часто мы ошибаемся относительно верного пути, позволяя другим уводить нас за собой с помощью присущих миру тенденций. Нам необходимо постоянно задаваться вопрос, являемся ли мы исполнителями слова Иисуса Христа. В Евангелии от Иоанна содержится чудесное учение: «Прибудьте во мне, а я в вас». Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есмь лоза, а вы ветви. «Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». С помощью этой аналогии мы можем увидеть очень близкие, трансцендентные взаимоотношения с Иисусом Христом и то, насколько важным Он считает каждого из нас. Он — источник воды живой, и через Него нам дается эта вода живая, та сила, которая позволит нам питаться, дабы мы принесли много плода. Иисус Христос учил нас таким образом, что, будучи ветвями, другими словами, существами, зависимыми от Него, мы не будем недооценивать значение Его учений. Некоторые ошибки могут быть серьезными, и если их вовремя не исправить, они могут безвозвратно сбить нас с верного пути. Если мы покаемся и исправимся, этот жизненный опыт позволит нам стать смиренными, изменить свои поступки и снова приблизиться к нашему Небесному Отцу. Хочу проиллюстрировать эту концепцию, обратившись к одному из самых драматичных моментов, который испытал пророк Джозеф Смит, как упомянул старейшина Хейлс. Благодаря этому опыту Спаситель дал нам бесценное учение относительно принципов, которые мы должны помнить на протяжении всей жизни. Это произошло, когда Мартин Харрис потерял 116 переведенных страниц первой части книги Мормона. Раскаявшись в том, что не последовал совету Божьему, пророк получил откровение, находящееся в разделе 3 книги учения и заветы. Из того, что написано в стихах с 1 по 7, мне хотелось бы выделить 3 принципа, которые нам следует всегда помнить. Первое. Деяния и цели Божьи не могут быть тщетными. Второе. Мы не должны страшиться человека больше, чем Бога. Необходимо постоянно каяться. В 13 стихе Господь рассказывает нам о 4 поступках, которые нам ни в коем случае не следует совершать. Пренебрегать советами Божьими, нарушать самые священные обещания, данные перед Богом, полагаться на свое собственное суждение, хвалиться своей собственной мудростью. Молюсь о том, чтобы мы не утратили из виду этого пути, дабы мы могли всегда иметь связь с небесами, дабы не унесли нас мировые течения. Если кто-либо из вас встанет перед выбором свернуть с пути Господнего, на любом этапе этого пути, с великими угрызениями совести, вы испытаете горечь за пренебрежение советами Божьими, за нарушение самых святых обещаний, данных перед Богом, за то, что полагались на свое собственное суждение или за то, что хвалились своей собственной мудростью. В таком случае я призываю вас покаяться и вернуться на верный путь. Как-то раз внук позвонил своему дедушке, чтобы поздравить его с днем рождения. Он спросил его, сколько ему лет. Тот сказал, что ему исполнилось 70 лет. Внук задумался на мгновение и затем спросил, «Дедушка, неужели ты начал с номера одного?» В детстве и юности люди думают, что никогда не состарятся. Мысль о смерти не кажется реальной. Это относится только к очень-очень старым людям, а достижение этого этапа еще целая вечность. С течением времени проходят месяцы и годы, начинают появляться морщины, становится меньше энергии, приходится чаще ходить к врачу и так далее. Настанет день, когда мы снова увидимся с нашим Искупителем и Спасителем, Иисусом Христом. Я умоляю, чтобы в тот священный и величайший день мы могли узнать Его благодаря тому, что знаем о Нем и следовали Его учениям. Он покажет нам раны на своих руках и ногах, и мы объединимся в долгих объятиях, плача от радости, что следовали по пути Его. я свидетельствую всему миру о том, что Иисус Христос жив. Он увещевает нас: «Внимайте, о вы, народы земли, и слушайте слова Бога, сотворившего вас». Да сможем мы усвоить, внять, познать и правильно истолковать послание Бога, сотворившего нас, дабы не сбиться нам с Его пути. Об этом я молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь.
With you, I join in a warm welcome to these newly sustained brethren of 70.
Вместе с вами я поддерживаю вновь призванных членов кворум 70 и выражаю большую признательность старейшине Калистеру. 41 год назад вместе с моей прекрасной женой Джейн и нашим маленьким сыном Скотти я взобрался на водительское кресло 18-колесного грузовика с прицепом. Мы везли тяжелый груз со строительными материалами через несколько штатов. В те времена не было ремней безопасности или автомобильных кресел для детей. Моя жена держала нашего драгоценного сына на руках. Ее замечание о том, что мы очень высоко над землей, должно было показать мне, как сильно она волнуется. Когда мы уже спускались, преодолев исторический перевал Донор, отрезок дороги с крутым спуском, кабину грузовика неожиданно заполнил густой дым, в котором ничего не было видно, и нам стало трудно дышать. Для нагруженного грузовика с прицепом одних тормозов для быстрого торможения недостаточно, и, используя тормозной двигатель и переходя на пониженные передачи, я отчаянно старался остановиться. В тот момент, когда я свернул на обочину, но мы еще не остановились, жена распахнула дверцу кабины и выпрыгнула, держа в руках нашего маленького малыша. Я беспомощно смотрел, как они упали в грязь. Как только мне удалось остановить грузовик, я выскочил из задымленной кабины. В порыве чувств я перелетел через камни и кусты и обнял их. Предплечья и локти Джен были разбиты и кровоточили, но, к счастью, и она, и сын были живы. Я крепко обнимал их, пока на обочине оседала пыль. Когда я немного успокоился и снова смог дышать, то неожиданно выпалил: «О чем ты только думала? Представляешь, как это было опасно? Ты могла погибнуть!» Она снова посмотрела на меня со слезами на ее испачканных копотью щеках и сказала то, что глубоко тронуло мое сердце и до сих пор звучит в моих ушах. «Я просто пыталась спасти нашего сына». В тот момент я понял, что она думала, что загорелся мотор и испугалась, что грузовик взорвется, и все мы погибнем. А я знал, что это был отказ электрооборудования, вещь опасная, но не губительная. Я посмотрел на мою драгоценную жену, нежно поглаживавшую головку нашего маленького сына, и подумал, какая женщина могла бы поступить так же смело и совершенно нелогично. Эта ситуация могла бы стать столь же опасной в эмоциональном отношении, как и отказ двигателя. После затянувшегося молчания, когда каждый из нас думал, что виноват другой, мы с благодарностью, наконец, выразили свои чувства, которые и стали причиной всплеска эмоций. Проявленные чувства любви и тревоги за безопасность близких помогли опасному происшествию не стать фатальным по отношению к нашему драгоценному браку. Павел предупреждал: «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания, чтобы оно доставляло благодать слушающим». Его слова звучат совершенно ясно. Какой смысл имеет для вас выражение «гнилое слово»? Все мы регулярно испытываем напряженное состояние гнева своего собственного и окружающих. Мы видим проявление необузданного гнева в общественных местах, Мы ощущаем это как своего рода эмоциональное короткое замыкание на спортивных мероприятиях и на политической арене, и даже в наших домах. Иногда дети разговаривают с любимыми родителями так, что их речь напоминает острое лезвие. Супруги, пережившие вместе самые значительные и глубокие события в жизни, теряют терпение и понимание в своих отношениях и повышают голос. Каждому из нас, несмотря на то, что мы заветные дети любящего Небесного Отца, приходилось сожалеть о необдуманном выводе, сделанном с высоты самоуверенного суждения, и произносить резкие слова, не успев понять ситуацию, увидев ее с другой стороны. У всех была возможность узнать, что губительные слова могут превратить опасную ситуацию в фатальную. В одном из последних писем Первого Президентства ясно сказано: «Евангелие Иисуса Христа учит нас любить всех людей и относиться к ним по-доброму и корректно, даже если мы с ними не согласны». Какое впечатляющее напоминание о том, как мы можем и должны участвовать в сегодняшнем гражданском диалоге, особенно если смотрим на мир с другой перспективы. В притчах Соломон давал наставление: «Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость». Кроткий ответ состоит из аргументированного отклика, продуманных слов, исходящих из смиренного сердца. Это не означает, что мы никогда не говорим прямо и что идем на компромисс в отношении доктринальной истины. Слова, звучащие сурово по сути, могут быть кроткими по духу. В книге Мормона содержится замечательный пример уважительных слов, также произнесенных в ситуации несогласия между супругами. Сыновья Сарии и Легия были отправлены назад в Иерусалим за медными листами, и они не возвращались. Сария думала, что ее сыновья были в опасности. Ее переполнял гнев, и ей нужно было кого-то упрекнуть. Послушайте эту историю с точки зрения ее сына Нефия. «Ибо моя мать думала, что мы погибли в пустыне, и она также укоряла моего отца, говоря ему, что он человек, имеющий видение, и говорила: «Вот, ты вывел нас из земли нашего наследия, и нет уже моих сыновей, да и мы погибаем в пустыне». Давайте теперь подумаем, о чем могла размышлять Сария. Ее переполняла тревога за сыновей, которые были вздорными, вернувшихся туда, где жизни ее мужа угрожала опасность. И ей пришлось применять свой чудесный дом и друзей на шатер в отдаленной пустыне. При этом она была еще достаточно молода, чтобы родить детей. Доведенная до предела своими страхами, казалось, Сария вполне героически, если не сказать разумно, спрыгнула с высоты несущегося грузовика, пытаясь защитить свою семью. Она выразила обоснованную озабоченность своему мужу, используя язык гнева, сомнения и укора, язык, на котором весь человеческий род говорит на редкость умело. Пророк Легий слышал голос страха, который поддерживал гнев его жены. Тогда он ответил с достоинством, используя язык милосердия. Во-первых, он признал истину в том, как все выглядело с ее точки зрения. «И мой отец обратился к ней, говоря: „Я знаю, что я человек, имеющий видение, но если я остался бы в Иерусалиме, мы бы погибли вместе со своими братьями“». Затем ее муж обратился к ее страху за сыновей, как Святой Дух явно свидетельствовал ему, говоря: «Но вот я обрел землю обетования, чему и радуюсь. Да, и я знаю, что Господь избавит моих сыновей от рук Лавана и приведет их снова к нам в пустыню». И такими словами мой отец утешал мою мать относительно нас. В наше время есть острая необходимость в том, чтобы мужчины и женщины с уважением относились друг к другу, несмотря на большие различия в верованиях, поступках, а также серьезные нестыковки их планов. Совершенно невозможно знать все, что наполняет наш разум и сердце, или полностью понять обстоятельства тех испытаний и решений, с которыми мы сталкиваемся. Однако, что будет с гнилыми словами, о которых говорил Павел, если наше собственное отношение с самого начала будет включать симпатию к опыту окружающих, вполне осознавая ограничения, связанные с моим несовершенством и недостатками? Я предлагаю вам уважительно задавать другим вопрос, когда что-то с ними происходит: «Что вы думаете?» Когда кабина нашего грузовика наполнилась дымом, моя жена действовала по ее представлениям наиболее смело, чтобы защитить нашего сына. Я тоже вел себя как защитник, когда усомнился в ее выборе. Самое ужасное, что было совсем не важно, кто был более прав. Важно было слушать друг друга и понимать видение друг друга. Готовность увидеть ситуацию глазами другого превратит гнилое слово в доставление благодати. Апостол Павел понимал это, и в какой-то момент каждый из нас должен это испытать. Возможно, это не изменит проблему и не решит ее, но важнее то, что доставление благодати сможет изменить нас. Я со смирением приношу свидетельство о том, что мы можем доставлять благодать через сострадательные слова, когда дар Святого Духа пронзает наши сердца заботой о чувствах и обстоятельствах других людей. Это дает нам возможность преобразовать опасные ситуации в святые места. Я свидетельствую о любящем Спасителе, который смотрит на наши сердца и заботится о том, что мы думаем. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
We are deeply grateful for all.
Мы очень благодарны за всех, кто выступал перед нами сегодня днем, и за прекрасную музыку в исполнении хора Институтов религии города Орем. Напоминаем братьям об общем собрании священства, которое начнется в конференц-центре сегодня в 18 часов. Завтра с 9:30 до 10 утра состоится общенациональная трансляция выступления Мормонского табернакального хора. Сразу по ее окончании начнется воскресная утренняя сессия конференции. Сейчас у нас будет возможность услышать выступление старейшины Квинтина Кука, члена кворума 12 апостолов, который будет заключительным выступающим. После его выступления хор закроет это собрание гимном «Высоко на горе». После этого заключительную молитву произнесет сестра Линда Бертон, генеральный президент Общества Милосердия. Старейшина Кук.
Ускорение темпов семейной исторической и храмовой работы в наши дни играет важную роль для спасения и возвышения семьи. Незадолго до смерти от рака в 1981 году писатель-полемист Уильям Сараян сказал журналистам: «Умереть должен каждый, но я всегда верил, что в моем случае будет сделано исключение». А что же теперь? Это «а что теперь» связано, сказанное на пороге смерти в этой жизни, или «что дальше», связанное с мыслями о жизни после смерти, главный вопрос души, на который прекрасно отвечает восстановленный Евангелие Иисуса Христа, часть созданного Отцом плана спасения. В этой жизни мы смеемся, плачем, трудимся, отдыхаем, любим, живем, а потом умираем. Иов лаконично вопрошает: «Когда умрет человек, то будет ли опять жить?» Ответ категоричен: «Да, благодаря искупительной жертве Спасителя». Любопытные противоречивые слова, предваряющие вопрос Иова. «Человек, рожденный женою, краткодневен. Как цветок он выходит и опадает. Для дерева есть надежда, что оно, если будет срублено, снова оживет, и отрасли от него выходить не перестанут, и пустит ветви, как бы вновь посаженные». План нашего Отца посвящен семьям. В некоторых из ярчайших отрывков священных писаний в качестве аналогии приводится образ дерева с корнями и ветвями. В последней главе Ветхого Завета Малахия, красочно описывая второе пришествие Спасителя, прибегает к этой аналогии. Говоря о гордых и нечестивых, он отмечает, что они сгорят, как солома, и что не останется у них ни корня, ни ветвей. Малахия завершает главу обнадеживающим обещанием от Господа. «Вот, я пошлю к вам Илию, пророка, перед наступлением Дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». На заре восстановления Мароний, впервые посещая юного Джозефа Смита в 1823 году, заострил его внимание на этом послании. Христиане, иудеи всего мира признают ветхозаветное повествование об Илии. Он был последним пророком, наделенным запечатывающей властью священства Мелхиседекова до времен Иисуса. Возвращение Илии произошло в храме Киртленда 3 апреля 1836 года. Он провозгласил, что исполняет обещание, данное Малахии. Он передал ключи священства для запечатывания семей в этом устроении. Исполненную миссию Илии помогает то, что он иногда называет духом Илии, который, по словам старейшина Рассела Нельсона, есть проявление Святого Духа, свидетельствующее о божественной природе семьи. Спаситель прямо говорил о необходимости крещения. Он учил, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Сам Спаситель принял крещение, чтобы показать нам пример. А что делать тем, кто умерли без крещения? 11 октября 1840 года в Наву Виллит Кимбал отправила письмо своему мужу, старейшину Хиберу Кимбалу, который вместе с остальными 12 находился на миссии в Великобритании. Несколькими днями ранее состоялась Октябрьская генеральная конференция. Я приведу некоторые примеры из личного письма Виллит. Это была самая крупная и интересная конференция с момента организации церкви. Президент Джозеф Смит впервые затронул тему исполненную славы. Речь идет о крещении за умерших. Об этом Павел говорит в 29 стихе 15 главы 1 послания к Коринфянам. В своем откровении Джозеф получил более полное толкование. Он говорит, что членам нашей церкви дана привилегия креститься за своих родных, не доживших до появления Евангелия. Тем самым мы выступаем их представителями и передаем им честь восстать в первое воскресенье. Он говорит, что в темнице им будут проповедовать Евангелие. Виллит добавляет, «Я хочу принять крещение за свою маму. Разве это не чудесное учение?» Конец цитаты. Важнейшее учение об объединении семей было получено строка по строке и поучение за поучением. Заместительные таинства – это основная составляющая часть работы по воссоединению вечных семей, связыванию корней и ветвей. Учение о семье, связанное с семейной исторической и храмовой работой, недвусмысленно. В самых первых откровениях об этом Господь упоминает о крещениях за ваших умерших. И это учение обязывает нас трудиться за своих предков. И все потому, что целестиальный порядок в небесах основан на семьях. Первое президентство призывает прихожан, особенно молодежь и не состоящих в браке молодых взрослых, уделять особое внимание семейной исторической работе и таинствам за своих родственников или предков, членов своего прихода и кола. Мы должны объединяться как с корнями, так и с ветвями. Поистине, великолепна мысль о воссоединении вечности. Уилфред Вудроф сказал, что при жизни пророк Джозеф Смит успел заложить основание храмовой работы. Собравшись к кворуму 12 в самый последний раз, он провел для них обличение. После мученической смерти пророка святые достроили храм в Наву и до исхода на Горный Запад пользовались силой запечатывания, которая благословила тысячи верных прихожан. 30 лет спустя, на церемонии завершения строительства храма в Сент-Джорджи, президент Бригам Янг упомянул о неприходящем значении спасительных таинств, которые, наконец, стали доступны живым и умершим. Президент Уилфред Вудроф просто сказал об этом. «Вряд ли есть другой принцип из тех, что открыты Господом, который приносил бы мне больше радости, чем принцип искупления наших умерших, чем возможность быть вместе с нашими отцами, матерями, женами и детьми и одной семьей встретить утро первого воскресения и войти в целестиальное царство. Это величайшие принципы. Они стоят любых жертв. Как же чудесно жить на земле именно сейчас. Это последнее устроение, и мы ощущаем, как ускоряются темпы работы во спасение во всем, что связано со спасительными таинствами. Сейчас у нас есть храмы во многих частях света для проведения спасительных таинств. Возможность посещать храм для духовного обновления, обретения покоя, безопасности и руководства в жизни – тоже огромное благословение. Менее чем через год после призвания в качестве апостола президент Томас Монсон посвятил генеалогическую библиотеку при храме в Лос-Анджелесе. Он сказал, что умершие предки – ожидает того дня, когда мы с вами проведем необходимые исследования, необходимые, чтобы подготовить почву, а затем отправимся в Дом Божий и выполним то, чего они не смогут сделать сами. 20 июня 1964 года, когда старейшина Монсон произносил эти слова на церемонии посвящения, действовало всего 12 храмов в мире. За время служения президента Монсона Высшим Советом Церкви впервые были посвящены 130 из 142 ныне действующих храмов. Ускорение работы спасения в наши дни – это подлинное чудо. Объявлено о возведении еще 28 храмов, которые сейчас находятся на разных стадиях строительства. Сегодня 85% членов церкви живут не далее 320 километров от храма. Очень быстро развиваются и технологии, связанные с семейной историей. В марте 1995 года президент Говард Хантер провозгласил: «Мы начали использовать информационные технологии для ускорения священной работы по совершенствованию таинств для умерших. Роль технологий продвигается самим Господом. Однако мы стоим лишь на пороге того, что можно делать с помощью этих средств». Спустя всего 19 лет с момента этого пророческого утверждения трудно поверить, насколько далеко шагнули технологии. Одна 36-летняя мать маленьких детей недавно призналась мне: «Представьте себе, от проектора до чтения микрофильмов в специальных центрах семейной истории мы дошли до того, что я могу заниматься семейной историей, сидя за компьютером, за кухонным столом, когда дети, наконец, засыпают». Братья и сестры, теперь центры семейной истории находятся у нас дома. Храмовая семейно-историческая работа нужна не только нам. Подумайте о людях, ожидающих по другую сторону завесы спасительных таинств, которые вызволят их из плена духовной темницы. Слово «темница» связано с тюремным заключением или пленом. Те, кто в ней находится, могут повторить вопрос Уильяма Сараяна: «А что теперь?» Одна верная сестра поделилась особым духовным опытом, полученным в храме в Солт-Лейк-Сити. В комнате конфирмации, после проведения заместительного таинства конфирмации, она услышала слова: «И узники выйдут свободными». Она ощутила, как сильно жаждут этого те, кто ждут от нее выполнения крещения и конфирмации. Вернувшись домой, она стала искать в священных писаниях услышанную фразу. Она нашла высказанное Джозефа Смита в 128-м разделе Учений Заветов. Там сказано: «Да возрадуются сердца ваши и пребывают в ликовании. да воспоет земля. Пусть умершие воспевают гимны вечного прославления царю Эммануилу, который учредил еще до бытия мира то, что даст нам возможность освободить их из темницы, ибо узники выйдут свободными. Вопрос можно поставить так. Что нам нужно делать? Пророк Джозеф Смит оставил наказ представить в храме записи о наших умерших, которые будут достойны всякого принятия. Руководство церкви обращается к подрастающему поколению с прямым призывом. Будьте впереди этой работы в применении технологий, позволяющих ощутить дух Илии, искать предков и выполнять за них храмовые таинства. Значительная часть самой сложной работы в условиях ускорения работы спасения живущих и умерших будет выполнена именно вами, молодежью. Если молодежь каждого прихода будет не только посещать храм, выполняя таинства за умерших родных, но и сотрудничать со своими близкими и другими прихожанами, готовые имена членов семьи для проведения таинств, большие благословения получат не только они, но и вся церковь. Нельзя недооценивать способность умерших помогать нам в этой работе и радость, которую мы испытаем, в итоге встретившись с теми, кому служим. Неприходящее благословение, объединение семьи, почти недоступно нашему пониманию. Но у 51% членов церкви по всему миру сведения об обоих родителях не внесены в раздел «Семейное дерево» церковного сайта Family Search. У 65% взрослых членов церкви нет данных о всех дедушках и бабушках. Помните, без корней и ветвей спасение невозможно. Членам церкви необходимо находить и вводить в систему эти жизненно важные сведения. Теперь у нас есть учения, храмы и технологии, помогающие семьям вести славную работу спасения. Я хочу предложить один способ ее выполнения. Семьи могут провести слет или сбор на тему «Семейное дерево». Его можно проводить время от времени. И пусть каждый принесет имеющиеся у него семейные истории, рассказы, фотоснимки, также дорогие им вещи бабушек, дедушек и родителей. Молодежи нравится узнавать новое о жизни членов семьи, откуда они произошли. Сердца многих из них обращаются к отцам. Они любят истории и фотографии и обладают нужными техническими навыками, чтобы сканировать и разместить истории и фото на ресурсе «Семейное дерево» и связать эти документы с предками, сохранив их навсегда. Конечно, основная цель состоит в том, чтобы решить, какие таинства остается провести и выполнять задачи нужной храмовой работы. Можно применять брошюру «Моя семья», внося в нее данные о семье, истории, фотографии, которые позже можно перенести в семейное дерево. Обязательства и ожидания, связанные с семьей, должны стать нашим высшим приоритетом. Это поможет защитить нашу божественную судьбу. Ускорение этой работы служит благодатной почвой для тех, кто стремится сделать день субботний более плодотворным для всей семьи. Одна мать с радостью рассказала, как ее 17-летний сын по воскресеньям после церкви садится за компьютер и занимается семейной исторической работой, а их 10-летний сын любит слушать рассказы о предках и рассматривать их фотографии. Вся их семья благословлена возможностью ощущать дух Илии. Необходимо питать наши драгоценные корни и ветви. Иисус Христос отдал свою жизнь, совершив заместительное искупление. Он ответил на важный вопрос, заданный Иовом. Он преодолел смерть для всего человечества. Этого мы бы не смогли сделать сами, но мы можем выполнять заместительные таинства и поистине становиться спасителями на горе Сион для своих родных, чтобы вместе с ними получать возвышение и спастись. Я приношу свидетельство об искупительной жертве Спасителя и реальности плана Отца для нас самих и наших близких. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Dear and beloved Father in heaven,
наш дорогой возлюбленный Небесный Отец, мы радости за привилегию и благословение собраться здесь вместе, как одна семья, под руководством пророков, нашего возлюбленного пророка и его советников, проведников, носителей откровений и провидцев. Мы молимся, чтобы мы были, чтобы мы получили вдохновение сегодня, чтобы мы делали все то, что мы услышали сегодня, все, что нам советовали сегодня. Мы радуемся, возрадуем Твоему возлюбленному Сыну Иисусу Христу и радости быть вместе с Ним. Мы благодарны за план спасения. Мы благодарны за все, что у нас есть, за все, что мы имеем во имя Иисуса Христа. Аминь.
This has been a broadcast of the 184th annual.
Вы смотрели трансляцию 184-й ежегодной Генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступили представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучали в исполнении Объединенного хора институтов религии города Орем. Эта трансляция была проведена безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается.